В эфире радио «Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. И сегодня с нами сооснователь форума «Свободная Россия», член антивоенного комитета, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. Несколько слов о событиях последних дней. Позади 2 месяца с начала атаки на Украину, 61-й день войны. Продолжались попытки войск России атаковать украинский фронт в Донбассе. Россия отвергла предложение объявить гуманитарное пасхальное перемирие. Ракетный удар был нанесен по Одессе. 8 человек погибло, 18 ранено. Горит нефтебаза в Брянске. В Риге прошел большой антивоенный митинг, организованный местными русскоязычными жителями. И во Франции 24 апреля завершился второй тур президентских выборов.
После подсчета голосов во втором туре выборов президента Франции победу одержал действующий глава республики Эммануэль Макрон. Он набрал 58,55%. За лидера ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен высказались более 41% избирателей. Ле Пен осудила российское вторжение в Украину, но по-прежнему выступала за продолжение сотрудничества с Москвой. Она заявила, что Франция не должна поставлять Украине наступательное вооружение. Ле Пен отвергла план Макрона о введении эмбарго на импорт газа и нефти из России. Эммануэль Макрон не раз пытался убедить Путина прекратить войну в Украине, но с 14 апреля он больше не выходил на связь с президентом России и выступил за усиление санкций и поставки оружия Киеву. Марин Ле Пен признала поражение и заявила о намерении своей партии «Национальное объединение» бороться за места в парламенте. Эммануэль Макрон поблагодарил своих избирателей.
Merci, chers amis.
Спасибо, дорогие друзья, дорогие соотечественники, здесь, в Париже и по всей Франции, на наших заморских территориях и за рубежом. Спасибо вам.
На предыдущих президентских выборах в 2017 году Макрон также одержал победу над Ле Пен во втором туре, получив 66% голосов. Председатель Конституционного суда Франции официально объявит об итогах голосования 27 апреля.
Еще раз напомню, у нас в эфире Гарри Каспаров. Гарри Кимович, здравствуйте. И как вам результаты выборов президента Франции?
Здравствуйте. Ожидаемый. Мне кажется, можно было перед началом второго тура спорить только о том, сколько наберет Макрон. Это набрал даже больше, чем давали опросы общественного мнения. Обычно правые популисты выступают лучше, чем это предсказывают опросы, но в этот раз как бы получилось наоборот. Мне кажется, что эффект украинской войны тоже сыграл против Марин Ле Пен, потому что даже те избиратели, которые ее поддерживали, все-таки за последние 2 недели, мне кажется, не смогли как бы смириться с ее позицией в отношении Путина после всех ужасов и кошмаров преступлений, которые творит российская армия в Украине, потому что это можно смотреть буквально сейчас в прямом эфире. Полагаю, что просто многие из них даже не пришли голосовать, но сюрприза, повторяю, никакого не было. Надо просто не забывать, что в первом туре президентских выборов 3 откровенно пропутинских кандидата, Ле Пен, Меланшон, это ультралевый, и еще более правый, Зимур, набрали в сумме 52%. То есть это достаточно тревожный сигнал, показывающий, что путинская пропаганда во Франции, которая беспрепятственно работала много лет, она добилась определенного успеха. И только вот сейчас эти кошмары украинской войны, они как-то начинают менять устоявшуюся картинку в мозгах французского обывателя.
Гарри Кимович, на ваш взгляд, в какой степени все-таки Европа смогла отбросить эту идею коллаборации с путинизмом? Наверное, ведь не только Франция заражена этой болезнью.
О, нет, этот вирус распространен по всей Европе, и, к сожалению, проникнут и в Америку тоже. Но в Европе на протяжении многих лет, там, от Риги до Лондона, от, я не знаю, там, как возьмем на севере, вот, от Осло до Мадрида, Путин воспринимался как вполне нормальный партнер для переговоров. Я хотел сказать сначала легитимный, но легитимность сегодня, даже сегодня они не готовы его отрицать. Вот. А так, да, были издержки, конечно, но Европа очень спокойно относилась ко всему, потому что кредитная история Путина, заполненная убийствами, агрессией, самыми разными преступлениями, она восходит с самого начала управления. Даже если мы сейчас поставим вопросительный знак к взрывам домов, которые стали, как говорится, трамплином для прыжка Путина во власть, то картинки Грозного 2000 года, они не отличаются от картинок Алеппо 2016 года или, естественно, там, картинок Мариуполя уже сегодняшних. То есть у Путина была история, которую Европа предпочитала игнорировать. Но сейчас, мне кажется, ситуация кардинально поменялась. Наверное, происходит какое-то накопление, что ли, в сознании людей. Вот. И вот война, развязанная Путиным буквально в центре Европы, она, мне кажется, подвела черту под этим коллаборационизмом. Политики расстались-то. Мы же понимаем прекрасно, что Олаф Шольц мечтал бы продолжать политику Шредера и Ангела Меркель. Но он этого делать не может. Хотя всячески тормозит передачу Украине оружия и делает все, чтобы как бы минимизировать участие Германии в этой войне, которая должна, как мы все понимаем, закончиться победой Украины, чтобы все-таки была подведена черта под бесконечным списком путинских преступлений. Макрон тоже меняется, тоже под влиянием общественного мнения, хотя мы знаем, что Франция вместе с Германией и после 2014 года продавала оружие России. Я уж не говорю про другие контакты. Оружие продавали, хотя санкции существовали. Вот. Но мы даже видим сейчас Австрию. После поездки премьер-министра Австрии в Москву, вдруг Австрия заявила о том, что она против вступления Украины в Евросоюз. Я бы вообще просто пошел по кардинальному пути, выгнал бы Австрию из Евросоюза, принял бы Украину. Просто, ну вот, все-таки люди должны отвечать за свои слова, и для меня абсолютно неприемлемы вообще разговоры какие-то с европейскими политиками, которые пытаются делать вид, что они ни при чем. А путинский план захвата Украины – это результат многолетнего попустительства. Никогда бы Путин не напал на Украину, если бы был уверен в том, что он получит достойный отпор. Но сегодняшняя война – результат того, что Путин уверовал в собственную безнаказанность. А она накапливалась годами. И тот факт, что Запад, и в первую очередь, кстати, Европа, проглотили аннексию Крыма, для Путина было сигналом, что он может делать практически все, что угодно. Вот. И сегодняшняя война, и вот та цена, которую платит Украина, жуткая цена за этот коллаборационизм, мне кажется, как бы должна заставить европейцев посмотреть в зеркало, понять вообще собственную роль в том, как вырос этот фашистский монстр в России. И поэтому прекратить разговоры всякие о том, что Европе придется заплатить серьезную цену, там, цены на газ поднимутся, экономические проблемы будут. Но это не значит, что людей убивают, да. Нам придется платить больше денег, да, потому что вы много лет хотели жить комфортабельно. Много лет вам было наплевать на то, что творит Путин. Вот. И сегодня я считаю, что надо как максимально жестко требовать ответа от европейских политиков. Я хочу узнать, например, почему до сих пор не возбуждено уголовное дело против пособника фашизма Герхарда Шрёдера. Я хотел бы узнать, ведет ли президент Германии Штайнмайер, еще один путинский пособник, разговоры со Шрёдером и с канцлером Шольцем. Хотелось бы увидеть стенограммы этих разговоров. Вот. О чем идет речь там? Почему Шольц препятствует передаче оружия в Украину? Обманывает всех? Даже блокирует немецкий ВПК, который готов был это делать? Вот. Ну, там список этих политиков достаточно длинный. Но, к счастью, я повторяю, сегодня не они уже все решают. И, что бы ни говорил Шольц, ситуация поменялась. А Англия, Америка, ну, естественно, Польша, Балтийские страны, северные страны, Швеция, Финляндия, Норвегия, они все активно участвуют в вооружении Украины, в помощи Украины. И поэтому как бы, процесс изменения геополитической и стратегической ситуации на востоке Европы, он двигается в правильную сторону, он неизбежен. Но, тем не менее, нельзя будет, как говорится, похоронить вот эти истории. Нельзя будет проигнорировать то, что, повторяю, путинский фашизм вырос не на пустом месте. И это результат откровенного пособничества, коллаборационизма Европы на протяжении более чем 20 лет.
Ну, давайте немножко отойдем назад, как раз на несколько месяцев. Вот я как раз хотел спросить о решении Путина воевать. Ведь масса людей как бы исходила из рациональных расчетов, что не будет полномасштабной агрессии, могут быть какие-то отдельные действия, там, давление и так далее. Что все-таки перевело вот эту всю ситуацию именно в военную операцию российской армии, полномасштабную войну?
Я услышал, если я правильно услышал, Михаил, фразу не полномасштабное будет, а какие-то отдельные действия. А нельзя вот уточнить, что вот эти многие люди подразумевали под отдельными действиями?
Ну, например, некоторые аналитики, близкие, так сказать, к Кремлю, подозревали, что будет операция только в Донбассе, так сказать. Вот будут какие-то
действия. То есть будет нападение, но не...
То есть будет малая война, небольшая война с попыткой взять Киев, а малая.
Извини, Михаил, я вот не понимаю, что это малая война. Война – это война. Война – это убийство людей. Мы говорим про то, что вот отдельные аналитики в Кремле. Кстати, они не только в Кремле находятся. Находятся они и в Европе, и по эту сторону океана, где я сейчас нахожусь. Да, они, конечно, думали об этом. И более того, многие готовы были это сглотнуть. Вот это именно термин малой войны. Что такое малая война? Это захват украинской территории, дополнительной территории, там коридор в Крым, но без атак на Киев, Харьков или там даже Львов далеко уже на западе. Вот. Так ровно поэтому Путин считал, что он может делать все, что угодно. Потому что сама идея вот этой малой войны, она была признана. Ну да, вот, ну можно. Путину можно это будет сделать. И может быть это даже лучший вариант для Украины, с чем-то согласиться, с какими-то уступками. Но чтобы Путин успокоился. Ну сколько можно повторять этот бред? Это уже как бы не только даже опыт Второй мировой войны, которая началась ровно потому, что Европа считала, что можно умиротворить одного диктатора, игнорировать бандитизм второго. Я говорю о Гитлере и Сталине, естественно. Вот. Но все же понятно с Путиным было. Для Путина ликвидация Украины стала и такой the fix, начиная с 2014 года. Хотя совершенно очевидно, что и до этого эта мысль в голове у него присутствовала. Мы не будем забывать, Путин, в общем, как и все диктаторы, достаточно откровенно выражал свои мысли. И его мировоззрение, оно укладывается в несколько его собственных фраз. Не бывает бывших сотрудников КГБ. Это еще 99-й год, еще до того, как он стал президентом. Это знаменитая фраза, повторенная много раз, что распад Советского Союза был крупнейшей геополитической катастрофой 20 века. Между прочим, первое действие, одно из первых действий как президента, это восстановление советского гимна, тоже индикатор того, что было у него в голове. Но главная фраза, точнее выступление Путина, это 2007 год, 15 лет назад, на конференции по безопасности в Мюнхене, когда он прямым текстом сообщил всему цивилизованному миру, всем руководителям стран, которые там присутствовали, что Россия считает необходимым возвращение к сферам влияния. Вот хочу напомнить, что это ровно язык из договора Молотова-Риббентропа. Тот самый язык, который Сталин и Гитлер использовали для раздела Европы. Путин указал точно, что НАТО должно вернуться как бы к линии 1997 года. То есть это было прямое как бы сообщение НАТО прямым текстом. Даже вот просто морзянкой передали, просто без всякого шифра. Реакция нулевая. Следующий год – атака на Грузию. А Грузия-то стремилась в НАТО. После атаки на Грузию я писал статью в Wall Street Journal, которая сказала, что следующий будет Украина. На вопрос, почему я пришел к тому выводу, я сказал, посмотрел на карту. Вот. И, наконец, 2014 год. 2014 год, аннексия Крыма. Это была проверка в данном случае, как бы реакции Запада. Никакой реакции не последовало. Путин, кстати, попытался тогда уже создать Новороссию. Мы же помним карты, которые публиковались в России от Луганска до Одессы. То есть, фактически, отрезая Украину от и Азовского, и Черного морей. Но тогда не получилось. Но, начиная с 2014 года, вся российская пропаганда, не переставая, говорила о том, что Украина – это недогосударство, что Украина – это нам историческое недоразумение. То есть, в какой-то мере, это опять такое возвращение к 1939 году. Фраза Молотова знаменитая после уже раздела Польши, что Польша – это уродливое детище Версальского договора, перестало существовать. А для Путина Украина – это тоже уродливое детище Беловежского сговора. Вот как в его сознании это представляется. Поэтому, опять, для меня вопрос путинской атаки на Украину, уже финальный, был вопросом времени только. И меня поражало, что многие люди смотрели на мобилизацию российской армии, 200-тысячную группировку, которая окружила Украину уже и со стороны Беларуси тоже, на перевод Тихоокеанского флота, части флота Тихоокеанского в Черное море, как на просто попытку Путина запугать кого-то. Путин открыто готовился. Более того, с его точки зрения, ему должно было тоже сойти с рук. План Путина был там просто до невозможности. 3-4 дня захват Киева, дальше подвозим там, я не знаю, Янукович или какую-то еще марионетку на танке, как Бабрака Кармаля там в Афганистан все время подвезли. И все. Зеленский убегает. Вот какие-то очаги сопротивления разрозненные есть. Вот. И Запад начинает переговоры. И самое трагическое в том, что Расчет Путина был абсолютно правилен. Запад уступил в переговоры, пытаясь спасти то, что можно спасти. Трусливые, продажные западные политики, они бы побоялись бы вообще какого-то конфликта, и поэтому мы слышали перед началом войны разговоры. Афганистан, Вьетнам – это партизанская война. Американский истеблишмент, военный и разведсообщество в один голос говорили, что война продлится 4 дня. Киев подойдет за 96 часов, а оружие давать Украине не надо. Это уже генерал Милли, начальник комитета штабов, в начале февраля выступал на слушаниях в Конгрессе США. Потому что украинская армия развалится в несколько дней. Вот на что рассчитывал Путин. И удивительно, что его оценки совпадали с оценками американских.
А что же, Гарри Кимович, а что же вот сломалось в этом плане? Почему он стал авантюрой?
А стал авантюрой, потому что диктаторы всегда не понимают, что свободные люди воюют по-другому. Но парадоксально, что в этот раз этого не понял не только диктатор в Кремле, этого не поняли и представители свободного мира. Видимо, просто они как обленились уже. Они просто так заботятся о минимизации любого риска, что они могли представить, что украинцы будут готовы умирать за свою страну. А все было сорвано героическим сопротивлением Украины и решением президента Зеленского остаться в Киеве. Вот в книжках исторических это будет указано как момент, я не знаю, сопоставимый только там с одной из какой-нибудь знаменитых речей Черчилля. Там, вот, 4 июня, например, 40-го года. Вот, или 28 мая. То есть речи, которые меняли вообще, как говорится, вот, мировую историю, потому что они вдохновляли людей, вдохновляли народ на сопротивление. Решение Зеленского остаться, то, что отклонил вежливое предложение американцам эвакуироваться, мне кажется, оно сыграло ключевую роль в мобилизации всех украинцев. Ну и, естественно, как говорится, как только стало ясно, что план забуксовал, что в 4 дня войти в Киев не удастся, Путин уже сбрасывает все маски. Если первые несколько дней войны все-таки российские войска, мне кажется, избегали атак на жилые объекты, были, конечно, какие-то инциденты, но это явно была не политика, то буквально там на 5-й день войны все, как говорится, вернулись к алгоритму Грозного и Алеппо. Бомбить, обстреливать ракетами, стрелять, то есть как бы добомбить до покорности. Вот это то, что Путин знает лучше всего. И опять, Путин уверен был, что это сработает. А Запад снова проявил трусость, отказавшись закрыть небо над Украиной. То есть первый фактически, почти месяц войны, Украина, да, получала какое-то оружие, естественно. Нельзя недооценивать поставок оружия, и этого противотанкового, и вот и стингеров. То есть вот оружие помогло Украине, но тем не менее Запад считал, что это все равно, это агония армии украинской, что она не сможет отбить эту массированную атаку. Смогла. И вот с этого момента все начинает меняться. Вот. А когда становится очевидно, что блицкриг провалился, и Путин начинает отводить войска с севера, потому что там возникает угроза окружения. И видно даже, как начинает вибрировать Лукашенко, который сначала там вел себя как Муссолини. Как такой стервятник решил наброситься, как Муссолини, когда стало ясно, что Франция обречена, решил тоже там поучаствовать в войне. Вот уже в 40-м году, после немецкого прорыва в Арденнах. А Лукашенко явно готовился тоже вступить в войну, и вдруг стало ясно, что эта война кончится для него трагически, потому что русская армия забуксовала, ситуация критическая, и вступление Белоруссии в войну на этом участке фронта может привести к тому, что все пойдет обратно, и неизвестно, в кого будут стрелять уже белорусские солдаты, если дойдет дело до настоящих сражений. И Запад начинает себя вести по-другому. Можно, 3-4 недели проходит после начала войны, но происходит перелом. И сейчас мы уже видим, что даже Макрон, который там, до 14 апреля, как вот сейчас было сказано здесь, регулярно общался с Путиным, он тоже уже авторизовал поставки французского оружия в Украину. То есть пока Германия является единственной страной, которая всячески пытается уклониться от своего долга, хотя роль немецких политиков в том, что в России пришел, как говорится, настоящий фашизм, она, конечно, весомее, чем у кого-либо другого. Кстати, вот интересно, что мы до сих пор ничего не услышали от Ангелы Меркель. 16 лет она правила Германией, фактически была руководителем Европы, сделала все, чтобы насадить Европу на российский газовый крюк, объясняла нам, что бизнес и политика – это разные вещи. Делала абсолютно все, как говорят, чтобы прикрыть Путина, чтобы минимизировать эффект от санкций. А сейчас молчок. Вот испарилась. Нет такого человека. Вот, поэтому мне кажется, что очень важно как бы сейчас вот просто понимать, что западные политики вынуждены были двинуться в фарватере своего общественного мнения, но тем не менее у них остается такой достаточно серьезный тормоз в виде страха перед победой Украины. Потому что все равно еще ни один из них, даже Байден, который делает гораздо более серьезные заявления, чем другие политики, ну, Байден и Джонсон, англосаксы, надо сказать, говорит про геноцид, про военные преступления. Вот, даже американская администрация не готова зафиксировать победу Украины как конечную цель войны, хотя все к этому идет сейчас.
Гарри Кимович, на ваш взгляд, готов ли Запад, Европа, видимо, вслед за Соединенными Штатами, Канадой, отказаться от российской нефти, а в перспективе и газа? Потому что все экономисты считают, что это ключевой вопрос, так сказать, финансирования российского нынешнего режима.
Надо понять, как этот вопрос мы ставим, конечно. Экономически это очень тяжелое решение. Но если мы все-таки начинаем на одну чашу весов ставить экономические неудобства, на другую – жизни украинцев. И тот факт, что путинская военная машина была профинансирована Западом, и, кстати, продолжает финансироваться сегодня теми, кто покупает российский газ, то картинка будет совсем другой. Если говорить про экономическую целесообразность, ну, без учета войны, то ну как, это очень трудно сделать, требуется время. А если говорить, что мы находимся в военной ситуации, вот война идет сейчас, вот, то, в принципе, решения должны приниматься оперативно. Да, придется платить за это цену. Да, действительно, это будет очень больно. Но не так больно, когда в тебя стреляют ракетами и бомбят сверху там трехтонными бомбами. Вот, поэтому ответ, можно ли это сделать? Все можно сделать, конечно. Было бы желание. Была бы политическая воля. От нефти точно можно отказываться достаточно быстро. С газом будет, конечно, сложнее, но, в принципе, и это можно сделать. И что очень важно, опять, это не только решение одномоментное сейчас. Европа должна зафиксировать, что нахождение у власти Путина делает Россию абсолютно как рукопожатной вообще, как страной. То есть эта страна становится изгоем при Путине, и, соответственно, Запад будет делать все в стратегической перспективе для того, чтобы в России поменялся режим. Это дело, конечно, россиян, дело граждан России, но при этом надо отфиксировать, что западные санкции и западная политика в отношении России не будет меняться, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины, вся, включая Крым и Севастополь, пока не будет выплачены репарации и пока не будут наказаны военные преступники. Вот если этот пакет будет объявлен, то это более чем достаточно сейчас. Я опять не хочу давить на западных политиков и западного обывателя, который будет в ужасе сейчас от отказа от российского газа, но если в стратегической перспективе Запад зафиксирует, что конечная цель этой войны – это победа Украины, разгром путинских оккупационных войск в Украине, восстановление территориальной целостности Украины и требования к России – выдать военных преступников, это такой большой список идет на самый верх, а также выплатить репарации, это означает крах путинского режима. И достаточно недалекой исторической перспективе, потому что мы понимаем, поражение в Украине и потеря Крыма – это крах лично Путина и его диктаторской власти. А дальше начнутся перемены в России, которые, на мой взгляд, в общем, могут привести к разным непредсказуемым результатам, хотя никто не может положиться в том, что они сделают из России нормальное демократическое государство.
В нынешних условиях, как вы думаете, может ли война затянуться на годы? Вот российские военные объявили о намерении захватить весь Донбасс, там дойти до Приднестровья. Украинские, естественно, собираются сопротивляться и отбиваться от этих атак. Может ли повториться Ирано-Иракская война? Там она, по-моему, 8 лет продолжалась.
Нет, конечно, не может. Ровно потому, что в Иране и Ираке все-таки были другие, мне кажется, ресурсы. Ну, особенно у Ирана были практически бесконечные человеческие ресурсы, поэтому они могли затыкать любые дыры просто новыми солдатами. У Путина таких ресурсов нету. Я думаю, что всеобщая мобилизация – вещь маловероятная. А кроме того, видно, что ситуация на фронте будет меняться, она уже меняется, но она будет меняться еще более кардинально с появлением в Украине самого современного оружия. Пока все-таки Украина воюет оружием, которое объективно российскому уступает. Хотя появляются все новые и новые образцы оружия. Но как только Украина получит полностью то, что сейчас официально объявил Запад, более того, не исключено, что есть еще поставки, которых нам не объявляют, а это включает в себя дальнобойную артиллерию, это включает в себя ракеты, как противовоздушные ракеты, так и ракеты против кораблей, Это включать в себя будут танки, безусловно. Как только у Украины появится это оружие, а кто сказал, что Украина будет отбиваться? Совершенно очевидно, что она придет в наступление. И для меня как бы кажется очевидным, что в ближайшие 2-3 месяца как бы, эта война перейдет в новую фазу, которая будет знаменоваться освобождением украинской территории, потому что та армия, которая сейчас находится, российская армия, которая находится в Украине, она практически исчерпала свой потенциал. Даже имея огромный перевес вот, технологический, она не смогла добиться каких-либо маломальски серьезных стратегических успехов. Вот. И пока мы видим, что на Донбассе ситуация ну, практически не меняется. То есть никакого результата от этого широко объявленного наступления нету. Вот. А каждый день это день, который усиляет украинскую армию. Ну, конечно, у России достаточно еще ресурсов, чтобы бомбить там, жилые кварталы, обстреливать ракетами города. Ну и, скорее всего, ракеты тоже будут кончаться. Но в какой-то момент технологическое преимущество придет к украинцам. А что касается боевых качеств украинской армии против того, что как бы, мобилизовал Путин в Украину, ну, мне кажется, мы в этом уже убедились.
Ну вот еще один вопрос, очень тяжелый. Путин и его окружение не один раз намекали на ядерный шантаж, собственно, и, так сказать, слово «пока» от Лаврова прозвучало, что мы, типа, не используем это оружие. Что вы думаете, это реальная угроза или блеф?
Когда мы имеем дело с Путиным, я бы исходил из того, что надо думать о худшем. Вот просто априори сразу считать, что если есть угрозы, к ней надо относиться серьезно. Хотя мы знаем, что Путин занимался блефом постоянно. Вопрос не в том, готов ли Путин начинать ядерную войну. Путин, мне кажется, готов ментально на все. То есть, вопрос в том, насколько вот эти его безумные самоубийственные планы, они встретят понимание среди его генералов и адмиралов. И здесь снова, мне кажется, Запад должен проявить твердость и четко зафиксировать, что любое применение оружия массового уничтожения, то есть ракет с ядерной или химической боеголовкой, будет встречено адекватно. То есть корабль, который запустит такую ракету, или ракетная база, которая будет использована для запуска такой ракеты, будет немедленно уничтожена. А дальше мне хотелось посмотреть, какое количество генералов и адмиралов готовы записаться в камикадзе, и поверив Путину, что они отправятся в рай. Я думаю, что российская армия к такому повороту событий не готова. Вот. И, в принципе, мне кажется, наш основной шанс вообще, что эта война не перейдет в новую разрушительную фазу, связан с тем, что путинские руководители военные, они все-таки привыкли к тому, что их действия, их военные преступления остаются безнаказанными. Там, угроза отправиться в Гаагу, она слишком эфемерная и такая, она очень отдаленная во времени. А угроза натовской ракеты, которая разнесет вдребезги этот корабль или базу, это не Нептун будет украинский, а что-то более современное, это угроза вполне реальная. Поэтому я подозреваю, что если такое понимание в мозгах путинского высшего офицерства присутствует, то желающих исполнить путинский приказ просто может не найтись.
Я хотел бы поговорить еще с вами о роли пропаганды в нынешних условиях. Причем пропаганда эта идет с самого верха. Ну вот, например, сегодня сам Путин объявил, что раскрыта подготовка покушения на телеведущего Владимира Соловьева, и тот об этом рассказал.
Вместе со всей страной я узнал о том, что готовилось покушение, но блестяще отработало ФСБ. До меня доходили разные слухи, что было очевидно, потому что президент Украины Зеленский впрямую же мне угрожал во время своих публичных выступлений. Поэтому слухи ходили. Но то, что они дойдут до такого воплощения, я узнал вместе со всеми из выпусков новостей. Не удивлен. Это абсолютно в логике нацистов убивать журналистов евреев.
Ну, вот это Владимир Соловьев. Якобы на него охотились подпольные украинские националисты с 8 пистолетами, обрезом и бутылками с коктейлем Молотова, а также у них были горы националистической литературы. Но мы удивимся, не поверим, Вот, а зритель, в общем-то, может и поверить. Гарри Кимович, ну вот получается, Сталин режиссировал большие процессы в свое время лично, да и там дело про Умпартии и другое, так и Путин идет по такому же пути фабрикации. Вот, пожалуй, что, впереди действительно большой террор или еще от этого внутри страны могут удержаться?
На большой террор это не смахивает. Это, мне кажется, просто разница в масштабе еще все-таки. Как бы, вот эти дешевые провокации, которые устраивают. Ну, мне кажется, это такая форма агонии. Вот. Если покушение действительно готовилось бы на Соловьева, то я бы очень хотел, чтобы он не состоялось, потому что его все-таки место на скамье подсудимых. Вот. Нельзя дать ему так спокойно уйти. Там, вот, как бы, вот он должен будет получить все обратно. Как, впрочем, и все остальные путинские пропагандисты. Пропаганда агрессивной войны, кстати, российские законы, там статьи Уголовного кодекса есть, ничего придумывать не надо. Вот, как бы, все это уже есть. Вот, все они должны будут получить по заслугам за те преступления, которые они готовили. Потому что очевидно, что яд пропаганды, который лился безостановочно с экранов российского телевизора и вообще в российском интернете расползался, он, конечно, сыграл роль в подготовке вот этого поколения, поколения убийц, которые сейчас просто там не понимают, что они творят просто. Они считают, что им все возможно. И это в том числе результат работы Соловьева. Вот. Поэтому, мне кажется, как бы здесь не стоит делать из этого какую-то вообще историю большую. Потому что это дешевые провокации. Это, как бы, это всегда стиль был путинского КГБ, ФСБ. Вот. А чего на самом деле стоят все эти ФСБшные операции, мы, кстати, же видели. Они в Украине тоже готовили пятую колонну. Вот. А выяснилось, что все деньги украли просто. И никакой пятой колонны в Украине нету. И Украина стоит единым фронтом против путинских оккупантов. Вот. Кстати, если говорить про пропаганду, то вот я здесь все-таки напрягся и там посмотрел пару эфиров, так, ну, минут на 5-7 меня хватило просто вот программы «Время». Конечно, поражает, что, в общем, ну, достаточно профессионально сделанные материалы показывают картинку, которая вообще никакого отношения к реальности не имеет. Вот просто это другой мир, другая война. И я начинаю про себя думать, что вот если эта картинка постоянно идет, как бы, вот круглый день, вот что откладывается в сознании людей, которые другой картинки не видят.
Вот я как раз об этом и хотел спросить. У вас возник некий спор с Алексеем Навальным. Алексей Навальный считает, что Западу нужно вкладывать ресурсы в антипутинскую пропаганду в интернете. Вот эта идея, она правильная, недостаточная или, может быть, в чем-то ошибочная? Как-то я, честно говоря, хотел бы разъяснение вашей позиции.
Нет, я на самом деле в комментариях к предложению Навального сказал, что на самом деле идея, безусловно, как бы верная. То есть это не надо отказываться от любых способов ведения войны против путинского фашизма. А попытка достучаться до людей, она важна. Мы никоим образом не считаем, что это не вредит или даже неэффективно. Это, конечно, определенный эффект от этого будет. Что мне не очень понравилось, как бы, в тексте Навального, такая натяжка, что вот ракета «Джавелин» стоит там 230 тысяч долларов, на это можно было бы сделать какие-то там рекламные вещи в России. А само противопоставление кажется неверным, потому что ракета, выпущенная по российскому танку, спасает жизни украинцев. Поэтому я не уверен, что это было противопоставление специально сделанное, но прозвучало это не очень хорошо. Но мое основное возражение, даже это не возражение, а просто как бы констатация факта, что, к сожалению, в России есть довольно большое количество людей, поддерживающих войну, которые видят и другую картинку. Ведь мы же понимаем, что в России есть достаточно обеспеченный средний класс, даже по сегодняшним меркам, который может выйти в VPN, который знает прекрасно, что происходит в Украине, который на все картинки из Бучи или Краматорска говорит, да, это все фейк, это все придумано. То есть на самом деле все гораздо хуже, чем просто отсутствие информации. Как раз вот именно в этом было, повторяю, даже не столько спор с Навальным, сколько констатация факта, что ситуация гораздо более запущена. И вот просто вот такой вот как бы информационной атакой лобовой на российский социум все не решить. Увы, как бы опять мы знаем, что пропаганда работает, и вспомним Германию 44-45 года. Полная катастрофа, и все равно нация, охваченная безумием, продолжала сражаться за фюрера. А там было 11-12 лет о пропагандистской машине доктора Геббельса, и ясно, что ее технологические возможности сильно отличались от сегодняшних. А здесь 22 года. И уж антиукраинской пропаганды 8 лет концентрированной пропаганды. Поэтому, мне кажется, здесь надо понимать, на как далеко зашла ситуация, не надо думать, что граждане России поддерживают войну только потому, что они страдают от отсутствия информации. Мне кажется, гораздо опаснее вот та часть общества, которая готова с этой войной мириться и даже ее оправдывать, потому что им так комфортабельно. Ну уж я не говорю о тех, кто вообще считает, что Украина должна быть ликвидирована как государство, а эти нацисты и наркоманы, которые ей правят, они должны быть ликвидированы. То есть, повторяю, и такие тоже есть люди, которые продолжают верить в этот бред, несмотря на доступ к объективной информации о трагедии в Украине.
Люди же меняются. Вот, например, актриса Чулпан Хаматова тут на днях как раз выступила на антивоенном митинге в Риге. Давайте послушаем ее.
Правда, я понимаю, что митинг не о войне, и, конечно же, не о войне, потому что да, войне не может быть априори, не может быть ни под каким видом, никогда не может быть да чужому горю, да чужой боли, чужой смерти, чужим ранениям, бедам детей. Этого не может быть. Это какое-то искажение реальности, в которую попала моя родина. Такого не может быть.
Идут дискуссии, а нужны ли как союзники бывшие сторонники Владимира Путина, которые были даже доверенными лицами его?
Лучше поздно, чем никогда, на самом деле. И, пожалуй, у меня есть больше оснований, чем у кого-либо, критиковать и Чулпан Хаматову, и тех, кто сегодня отторгает войну, отторгает путинский режим, но много лет делал вид, что войны не было. Война, на самом деле, была. В Украине она идет 8 лет. А до этого было много других событий. Опять список всех не перечислишь. И Чеченская война, вторая, и Нордост, и Беслан, и убийства многочисленные. Опять всех не перечислишь. От Политковской до Немцова. Но на мой взгляд, сейчас важно создать вот такой единый фронт против путинского фашизма. Да, можно говорить о том, что многие из тех, кто присоединились сегодня, они, в общем, не без греха. Обычно так говорят, очень громко говорят те, кто сами хотят, как говорится, забыть о своей поддержке путинского режима. Да, она была, конечно, гораздо раньше, но тем не менее, вот всегда есть такая поправка на ветер. Вот очень громко говорят те, кому есть за что самому покаяться. Моя первая статья о угрозе путинского режима вышла на Западе в Wall Street Journal газете 4 января 2001 года. Вот у меня, я не знаю, пожалуй, только Андрей Андреевич Пьянковский может похвастаться большим стажем критики путинского режима. И тем не менее, я считаю, что всех людей, как Чулпан Хаматова, всех, кто сейчас готов присоединиться к этому общему фронту, надо приветствовать, потому что если мы хотим, чтобы Россия получила шанс на возрождение, то нам нужно о чем-то договариваться сейчас. И, как говорится, о определенных ценностях, которые мы уже дальше будем отстаивать. И здесь каждый человек важен. Каждый голос, безусловно, важен. Потому что в случае неизбежного, на мой взгляд, в достаточно недалекой исторической перспективе краха путинского режима, нам нужно будет вместе что-то делать для того, чтобы у России появился шанс. Я повторяю, шанс вернуться на столбовую дорогу цивилизации. Это будет очень непросто. И здесь, на мой взгляд, нужно объединение всех усилий.
Вот вопрос о столбовой дороге как раз цивилизации. Я видел, что вы в своих последних статьях как-то уверены, что уход Путина и даже изменение государственного строя Россию принципиально не поменяют. Нужны какие-то более серьезные вещи. Что именно?
На самом деле, мне кажется, надо просто зафиксировать, что уход Путина, он вызовет центробежные силы аналогичны с теми, которые пришли в движение в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века. Крах диктатуры всегда сказывается на империи. И, на мой взгляд, как эти процессы будут идти параллельно. Но это не только вопрос географического изменения, потому что я почти уверен, что прекрасная Россия будущего, используем эту, как говорится, этот образ, который ввел в обиход Алексей Навальный, она будет географически отличаться от сегодняшней. Скорее всего, она будет несколько меньше в размерах. Вопрос, какое количество частей нынешней империи готово будет войти в новую федерацию, я бы даже сказал, конфедерацию. И это, естественно, конечно, будет новая страна, которая откажется от всех территориальных претензий к своим соседям, никакого Крыма, Донбасса, Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии и так далее. Это на самом деле не такая ненаучная фантастика, ровно потому, что при фиксации четкой западной позиции о том, что у России есть возможность, как говорится, выйти из этой вот воронки безумия, такого фашистского безумия, только пойдя на перемены, мне кажется, дает шанс на то, что у нас будет возможность попробовать что-то перестроить. Но это не просто, я повторяю, географический вопрос. Это на самом деле вопрос идеологический. России надо отказаться от своего имперского наследия. И это не только 100 с лишним лет преступлений большевизма, кагэбизма. Это, как говорится, отдельная история. Но это все вписывается в общую концепцию как бы исторического развития России. России надо стать национальным государством, в хорошем смысле этого слова. Страной, у которой будет как бы свое понимание, куда мы идем, и имперское прошлое станет частью истории. Очень трагической, грустной, преступной истории. Тем не менее, это будет частью истории. Это те уроки, которые нам надо будет выучить. То есть достаточно очевидно, что свободная демократическая Россия не может быть Россией имперской. Вот все эти бредни о либеральной империи, которые там начал пропагандировать больше там, 20 лет назад Анатолий Чубайс, они должны, как говорится, тоже сгинуть вместе с этими с эффективными менеджерами и с так называемыми либеральными реформаторами.
Хотел вас спросить вот о чем. Такое впечатление, что в России сейчас, кроме войны, происходит то, что называют некоторые специалисты тоталитарной революцией. Новый закон об иноагентах, репрессии, так сказать, там 100 человек под уголовными делами, больше 1000 административных арестов. В общем, вот этот вот режим, он в каком направлении, на ваш взгляд, будет развиваться? Он может затормозить в этой репрессивной фазе или все-таки все это углубится и голос тех, кто сейчас вот сопротивляется внутри страны, вообще не будет слышен, они останутся, так сказать, в тюрьмах, лагерях, ссылках и так далее?
Ну, это история, в которой главную роль играет числительный. Да, пока на улицы выходят десятки тысяч человек, протестующих против войны, это то, с чем режим может справиться. Особенно сейчас, пока у Путина сохраняются ресурсы для поддержания пропагандистской машины и машины подавления. Если, я повторяю, если западные санкции примут пролонгированный характер, если четко будет поставлена цель о победе Украины в войне и восстановлении ее территориальной целостности, то режим начнет трещать по многим фронтам. Первым условием для краха режима является военный разгром. Военные поражения вообще для диктатуры бывают смертельные. Вот, Советский Союз вышел из Афганистана практически без потерь тогда. Даже сохранили дружественное правительство Наджибулы у себя, в Кабуле. Вот. И тем не менее, 89-й год стал годом краха Советской империи в Восточной Европе. А меньше чем через 3 года исчез Советский Союз. Империя не может отступать. Для Путина потеря Крыма – это крах его правления. То есть это сакральная, на самом деле, для него идеологическая тема. Вот. И поэтому военная победа Украины, которая приведет к восстановлению территориальной целостности, она немедленно рикошетом ударит по всему государственному устройству в России, путинскому. Кроме того, санкции будут уменьшать материально-техническую базу для поддержания режима. Да, сегодня мы видим, как эти все бравые ФСБшники или там эти ОМОНовцы там бьют безоружных людей. Да. Даже если у них там находят дома там украинскую националистическую литературу и 8 пистолетов. Вот. На это они, конечно, способны. А справиться с миллионной толпой озлобленных голодных людей, Я что-то полагаю, что опять такого желания у них вступать в противостояние не будет. Вот. То есть, если все будет развиваться по классическому сценарию, военное поражение, рост недовольства, война затягивается, еще там Путин объявит мобилизацию какую-нибудь, это приведет к росту недовольства еще дополнительному, и выход людей на улицу уже в виде социально-экономического протеста. Это уже опять другие числительные совершенно. Это не десятки тысяч, а уже, скорее всего, сотни тысяч или миллионы людей. Вот тогда мы посмотрим, как себя поведет путинское машиноподавление и что будет говорить Соловьев с компанией, когда им станет ясно, что все будет гораздо хуже, чем просто лишение европейских виз и конфискация их нажитого непосильным трудом имущества там, в Италии или других жарких странах.
Ну, а если другой сценарий? Россия пытается имитировать или вести переговоры с Украиной, добиваясь каких-то странных целей. Там сначала говорили о денацификации, потом о нейтрализации. Зеленский от этих переговоров не отказывается. Эрдоган пытается выступать в качестве посредника. Есть и другие желающие. Вы можете себе представить сценарий какого-то перемирия на фронте, скажем так?
Сегодня уже нет. Это, мне кажется, опция существовала в начале войны. Но каждое новое преступление российской армии там, делает ее все менее и менее вероятной. Более того, мы же видим, что российская сторона не демонстрирует никакого желания идти на уступки. И если, скажем, месяц назад Зеленский, наверное, бы мог согласиться на возврат к линии 24 февраля, просто чтобы спасти жизни украинцев, потому что он все-таки на них отвечает. Его волнует каждая жизнь, которая теряется в результате этой войны. То, я полагаю, сегодня этот вопрос не стоит. Ну и кроме того, мы же видим, что и российские военные, и российские идеологи, там, типа Дугина, уже заявили о том, что цель войны, это, на самом деле, это ликвидация украинской государственности. Ну, с точки зрения военных, это просто это отрезание Украины от моря и захват там всех областей, там, вплоть до Одессы, а также выход к Приднестровью. То есть там уже, как я полагаю, идея захватить Молдавию тоже поселится в их пьяных от победного угара головах. То Дугин просто рассматривает как целью войны ликвидацию вот украинских нацистов. Это речь идет, конечно, про огромное количество просто украинцев, которые не готовы смириться с российской оккупацией. Поэтому я не вижу точек соприкосновения здесь. Ну и кроме того, надо понимать, что украинская армия становится сильнее и злее. А каждое новое преступление, оно делает все менее вероятным то, что украинцы согласятся на какие-либо уступки. Идет война, в которой уже, мне кажется, болевой порог потерь для украинцев, они уже прошли. Это страшно, конечно. Вот. Но сейчас, я думаю, что они хотят победы. И весь мир должен им помогать. Как бы. Наша задача сделать так, чтобы они победили. Я говорю, что освобождение России начнется с освобождения Крыма. Вот. Украинский флаг в Севастополе, это на самом деле начало уже российской революции, которая, я надеюсь, как говорится, приведет к краху фашистского режима и даст нам шанс, я повторяю, гарантии нет, даст нам шанс вернуться вот на ту самую столбовую дорогу цивилизации.
Весь ли мир будет помогать Украине? Есть страны, которые ведут себя достаточно уклончиво. Индия покупает российскую нефть со скидками. Китай тоже, в общем, ведет себя так, что Путин может в какой-то степени рассчитывать на поддержку. Может ли действительно Москва опереться вот на эти крупные страны и, так сказать, выдержать давление санкций, выдержать то, что называется военным напряжением?
Мне кажется, что это надежды беспочвенные, потому что, да, есть, конечно, желание нажиться, то есть вот, и у индусов совершенно очевидно идут как бы такие меркантильные соображения, а Китай ведет себя достаточно уклончиво, надо сказать. То есть надежды Путина и путинского окружения, что Китай станет открытым союзником, не оправдались. Нет, Китай, конечно, не осуждает это, но Китай не готов поддерживать. А поведение вот тех стран, которые от Китая зависят, скажем, Казахстана, например, явно указывает на то, что в этой войне они хотят как минимум остаться в стороне. То есть они чуть немножко помогают Украине, как гуманитаркой. Вот. Но что очень важно, все эти страны, и Китай, и Индия, и Казахстан, и там список потенциальных как бы, стран, которые могли поддержать Путина, они все признают территориальную целостность Украины. Китай даже Крым не признал. Вот. В то время как Путин уже признал Тайвань, что очень важно. То есть как бы, отношения России с Китаем вообще носят второй характер. Так, улица с односторонним движением. Китай выжимает из Путина все, что ему нужно. При этом реально ничего особенного Китай Путину не дал. Поэтому надежды на то, что сотрудничество с Востоком может компенсировать убытки на Западе, они беспочвенны, потому что оно даже математически так не выходит, потому что вся российская инфраструктура по перекачке нефти и газа, ну, подавляющая ее часть, нацелена была именно на Запад. Вот. Поэтому я бы не считал, что китайский фактор в этой истории будет носить определяющий характер. Да, они, конечно, будут что-то делать, чуть-чуть так помогать, но опять очень-очень чуть-чуть, чтобы не нарваться на какой-то жесткий американский ответ.
Как добиться прекращения войны? Сегодня мы на опрос этот провели в Риге с участниками митинга.
Мирный протест, если вы можете, если не можете, разные бывают ситуации, просто не соучаствуйте в зле. Увольняйтесь в службу в армии, берите больничные, если вас выгоняют на провоенные митинги. Есть много способов, как, не применяя, не используя насильственные методы, можно сопротивляться режиму.
В первую очередь, это, конечно, вопрос к солдатам на российской стороне. А во вторую очередь, это вопрос к гражданам, и, к сожалению, тоже на российской стороне. Те, кто выступают против России сейчас, и остаются там герои, потому что они пытаются сделать последнее.
Прекратить покупать российский газ, прекратить покупать российскую нефть, дать максимальную возможность украинцам защищать свое небо.
Ну вот, собственно, мнение участников митинга и вопрос Гарри Каспарова. Гарри Кимович, вы что бы добавили? Вы проводите вот вторую антивоенную конференцию в мае с известными политиками, экспертами, депутатами европейскими. Что нужно для того, чтобы война все-таки прекратилась?
Добавить, по большому счету, к этому нечего. Мы об этом как говорим уже почти час. Да, мирный протест важен, конечно. Важно, чтобы многие люди в России, они как бы, по крайней мере, отказались от соучастия в зле. Это правильно. Но также надо понимать, что на сегодняшний день путинский режим дошел до той стадии как бы, распада, морального распада, что эти протесты вряд ли что-то изменят. Война кончится только с разгромом путинских войск в Украине. Никакого другого варианта не существует. Путин – это война. Пока Путин находится у власти, он будет воевать, доколе у него остаются ресурсы. Поэтому главная задача сегодня – это максимальное содействие Украине, военное, гуманитарное, потому что нужны продовольствия тоже, для того, чтобы Украина могла бы нанести решающее поражение агрессору.
Но санкции должны быть усилены еще?
Безусловно. Предела усиления санкций нету на самом деле. И каждую неделю нам сообщают, что новые санкции введены, что подчеркивает двуличие западных политиков, которые говорят о том, что ух, мы такие санкции ведем сразу. Вот. Ничего не ввели сразу. Оказалось, что есть огромный просто такой вот люфт еще, который можно заполнять. А кроме того, это показывает, какие санкции смехотворные вводились в 2014 году. Такой, это комариный укус был просто. Вот только сейчас мы видим санкции, которые по-настоящему начинают бить по российской экономике. Ничего этого не было 8 лет назад. Вот если бы 8 лет назад, 8 месяцев назад такие санкции были введены, я думаю, сегодня украинской войны могло бы и не быть. Вот. Поэтому, конечно, усилять. И нужны индивидуальные санкции. Тут на самом деле есть большой простор для того, чтобы дать понять всей российской элите, так называемой, что есть цена, которые придется платить. А кроме того, вот если мы говорим про активы замороженные, как государственные активы, так и частные, то замороженные активы – это одна история. А вот конфискация – это уже другая история.
Я думаю, что об этом мы обязательно еще поговорим с Гарри Каспаровым. Большое спасибо вам за беседу. Всего вам доброго. До свидания.